Добро пожаловать на наше следующее видео «Что происходит, профессор?» Здравствуйте, Уальтер. Приветствую тебя, мой молодой друг. Как вы поживаете? Так же, как вчера. И это хорошо? Учитывая обстоятельства, да, я думаю, все нормально. Я рад это слышать. Мы живем на войне. Ты знал это? Борьба плоти и крови. Вокруг взрываются бомбы, так что мы должны ожидать этого. Но не надо беспокоиться. Я читал в духе пророчества. Мы всегда должны полагаться на Бога. А это ведет к Библии. Совершенно верно. Если мы этого не сделаем, не на что будет опираться. Сегодня мы поговорим о вопросах и ответах. Есть несколько интересных тем, которые мы собираемся обсудить. Но нам понадобится Святой Дух, чтобы помочь нам. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарим за то, что снова собрал нас вместе. Господи, мы нуждаемся в Тебе. Прибудь среди нас. Пожалуйста, и мы просим, чтобы Святой Дух просветил наши умы и направил нашу дискуссию во имя Иисуса. Аминь. Знаешь, хорошо быть в курсе того, что происходит в мире. Но также важно, чтобы мы, как ты знаешь, потратили немного времени, чтобы ответить на некоторые вопросы людей. Потому что есть серьезные проблемы. Есть много путаницы и много недоразумений, которые нужно прояснить. Так что я думаю, также важно, чтобы мы делали это время от времени. Определенно. Как вы сказали, особенно непонимание, оно распространено. И наш первый вопрос, наверное, один из самых непонятных. О чем он? Является ли Вальтер Вайс масоном? И что, на самом деле есть люди, которые задают этот вопрос? Да, на самом деле есть люди, которые не только задают этот вопрос, но и которые говорят, что это так. Я понимаю. Я думаю, что некоторое время назад была веб-страница, на которой говорилось, что я был иезуитом. Есть люди, которые говорят, что я масон, потому что время от времени говорят, что я использую свои руки для передачи какой-то символики. И люди путаются. Они думают, что я масон. И ответ на этот вопрос – нет, я не масон. Да, я был вместе с людьми, которые были связаны с обществами и тайными обществами. Но, к счастью, Господь пощадил меня на этой дороге. Я никогда не был частью братства, никогда не хотел принадлежать к братству, никогда не принадлежал братству. В моей карьере были случаи, когда была возможность присоединиться к обществу, чтобы усилить свое влияние, но я избегал их всю свою жизнь, даже когда я ничего не знал о них. Я просто чувствовал, что это было то, что было морально неприемлемо для меня. Не то, чтобы я был суперморальным или что-то в этом роде. Я просто ненавидел, когда были одолжения из-за принадлежности к определенным обществам. Все должно быть по заслугам. Итак, я никогда не был масоном и не хочу быть масоном. И люди, которые задают подобные вопросы, интересно, видели ли когда-нибудь серию лекций «Тотальная атака»? Вся их цель состоит в том, чтобы показать, что эти связи в конечном итоге находятся в прямом конфликте со Словом Божьим. Я никогда не хотел быть ни иезуитом, ни масоном. Я имею в виду, если вы возьмете, например, иезуитов, почему они были созданы? Чтобы противодействовать реформации. На мой взгляд, если вы противодействуете реформации и противодействуете Слову Божьему, искажая его, то вы враг Бога, маскирующегося под ангела света. Благодарю, что объяснили этот вопрос. Итак, давайте перейдем к следующему. Почему на могиле Эллен Уайт стоит обелиск? Ну, в общем, это очень интересно. Ты знаешь, есть люди, которые скажут, что она была масоном. Да, есть много людей, которые говорят, что пионеры адвентизма были масонами. Вот почему мы и говорим о масонах и тайных обществах, и обо всем этом. Давай поговорим об этих вещах. Давай будем откровенно говорить об этом. Итак, я не всегда был адвентистом, верно? Так же, как и ты. Так что должны быть довольно веские причины, по которым вы приняли бы что-то, что кажется так негативно изображается в мире, где так много написано против этого. И вам действительно придется исследовать этот вопрос, чтобы увидеть, есть ли в этом вообще смысл. Итак, люди говорят, хорошо, на могиле Эллен Уайт есть обелиск. На самом деле он не на ее могиле. Это памятник. Это крошечные камешки, здесь стоящие, это надгробие. А вот там есть обелиск, как памятник, который был помещен туда людьми из лучших побуждений. Если вы возьмете период времени, в котором это было сделано, фактически везде были обелиски. Это было обычным делом. И это не обязательно означает, что это была какая-то связь с чем-то тайным. Итак, как я могу судить о том, была ли она связана с этим или нет? По ее произведениям. Говорит она о масонстве? Да. Она это оправдывает или осуждает? Осуждает. Абсолютно и недвусмысленно. Она заходит так далеко, что говорит, что если вы не нарушите свою связь с этими тайными обществами, вы исключите себя из Царства Небесного. Верно? Итак, потому что написано, вы должны судить. То же самое и с Библией. Не рассказывайте мне о Библии. Я достаточно слышал о Библии в своей жизни. Я хочу знать, что там написано. Прочтите сами. Самостоятельно прочтите труды Эллен Уайт. И если вы там нашли несоответствия, тогда выбросьте их. И тогда придерживайтесь только Библии. И я уверяю вас, что если в Библии вы ничего не найдете, то и в трудах Эллен Уайт вы не найдете ничего противоречащего Библии. Я читал 23 главу книги «Деяния апостолов». Книгу, которую она написала, и я призываю всех пойти и прочитать эту главу. Она называется «Верия и Афины». Она о том, как вы самостоятельно должны изучать Библию. Вы должны изучать труды Эллен Уайт самостоятельно, и вы должны изучить Библию тоже самостоятельно. Хорошо принимать советы многих, но будьте осторожны, из какого источника вы черпаете свой совет. Если этот совет людей, которые были готовы отдать свою жизнь за дело, как, например, реформаторы, хорошо бы прочитать, что говорили реформаторы. Или труды тех, кого высмеивали, насмехались, высмеивали их за веру, и которые стояли твердо, как якорь, на твердом основании. Тогда вы можете читать эти труды. И тогда вы поймете, что такое христианство. Если вы читаете произведение Джона Буньяна, то знаете, что этот человек пострадал за свою веру. И то, что выходит, находится в абсолютной гармонии с тем, что говорится в священных писаниях. Изберите источники. И если вы хотите узнать, что говорит другая сторона, потому что иногда необходимо знать движение дьявола, тогда подкрепите себя этим словом, чтобы вы не пошли в бой без щита, которым вы можете противостоять огненным стрелам дьявола. В большинстве случаев это важно, как вы только что сказали, читать Библию самостоятельно, читать то, что написала Эллен Уайт, читать самостоятельно, и только после этого принимать решение. Если кто-то просто рассказывает кому-то о том, что вы сказали, не верьте. Приходите, послушайте то, что вы сказали прямо от вас. Если вы возьмете некоторые из примеров, когда она говорит о тайных обществах и к их принадлежности, она совершенно ясно дает понять, что все эти тайные общества, они не в согласии с Богом. И очевидно, что сам Иисус сказал, «Я ничего не делал в тайне». Итак, почему у вас должны быть тайные общества? И то, что вы делаете в тайне, скоро станет явью. Я имею в виду, что в новостях много всего говорится, что делается тайно. И истинны ли они или нет, однажды будет определено на суде. Итак, судите по тому, что вы читаете, а не по тому, что вы видите, и не по тому, что говорят другие люди. Итак, это еще не все. Есть фотография этих очень простых надгробий Джеймса и Эллен Уайт, которые не имеют ничего общего ни с чем оккультным. А вот общая картина этого кладбища. И только посмотрите на количество обелисков. Итак, вы бы сказали, что у каждого из них были масонские связи? Это было распространенный обычай в 1800-х годах. Совершенно верно. А потом они говорят, почему ранние адвентисты на фотографиях прячут руки в карманы? Или почему они стоят, засунув руки внутрь их одежд? Потому что это масонский знак. Сама идея масонского знака, она означает что-то общее. Я имею в виду, если бы вы сделали что-то совершенно необычное, люди бы сказали, ну, то, что он делает сейчас, это должно быть придано какое-то значение. Итак, какой-то странный жест. Но знаковая картина в масонстве – это то, что конкретно связано с конкретными обстоятельствами и конкретным посланием. Есть определенные фотографы, которые делают снимки в определенное время. Например, когда они пожимают руку друг другу, и они почти достигают, а затем есть конкретная надпись о том, что должно произойти. Это знаковая картина. Люди делают эти жесты все время, но это не значит, что они масоны. Я думаю, я уверен, что даже масоны или члены тайного общества не всегда имеют в виду сообщение, когда делают эти знаки. Нет, они говорят, они используют свои руки, они делают это. Итак, кто-то сфотографирует и скажет, «О, Вальтер Вайс масон, смотри, он сделал знак рукой». Например, он обычно так сидит или так разговаривает. Означает ли это, что, например, Дональд Трамп сказал в свое время все масонские изображения, или это просто его привычка? Вы должны различать, и вы должны быть очень осмотрительны, когда используете эти вещи. Когда вы смотрели эти фотографии, почему на тех ранних фотографиях мужчины в основном сидели вот так? Вы должны принять во внимание историю. Когда впервые появились фотографии, это был совсем другой процесс, чем сегодня. Сегодня вы можете сделать снимок за долю секунды. В те времена выдержки были невероятно длинными. Иногда снимок приходилось экспонсировать по 15 минут. Вы должны были сидеть очень тихо. У них действительно были инструменты из железа, где они зажимали детские головы и зажимали их в лужном положении, так чтобы ребенок не мог двигаться. А затем после разборки они закрашивали эти зажимы. В конечном продукте было много закрашенного. Поэтому один из способов, которыми первые фотографы справлялись с этим, это сказать людям, что вы должны принять определенную позу, опираясь на что-то, чтобы вы не двигались, и чтобы другая рука оставалась на месте, положите ее сюда и держите в таком положении, а затем замрите на 15 минут. А так как маленькие дети не могли замереть на 15 минут, их зажимали. Это должно было быть настоящим испытанием. Неудивительно, что на фотографиях никто не улыбался. Не было времени улыбаться. А затем, в конце концов, когда ситуация улучшилась, необходимость в этом отпала, поскольку экспозиция стала быстрее. Итак, вы должны принять во внимание историческую картину. Итак, если вы посмотрите на эти ранние изображения, и вы хотите правильно определить связь с тайным обществом, то практически все были вовлечены в тайное общество. Итак, просто успокойтесь. Успокойтесь, без паники. Посмотрите на исторические связи. Судите о людях по тому, что они пишут, а не по картинке здесь и картинке там. Почему вы постоянно проповедуете о законе? Есть большая проблема с законом. Если вы возьмете церкви, конфликт относительно того, какую часть и какую роль играет Господь, будет феноменальным. Ты сам вышел из харизматического бэкграунда, и был ли там закон проблемой? Они использовали послание к римлянам, чтобы сказать нам, что закон не применим в Новом Завете. Итак, закона нет, верно? Единственный закон — закон любви, который проповедовал Иисус. Люби ближнего и люби Бога. Эти две особенности — закон и пророки. Но тем не менее, люди говорят, почему вы все время проповедуете о законе? Проповедуйте о любви Иисуса, забудьте о законе. Я думаю, нам стоит потратить немного времени на это, потому что у некоторых людей это очень проблемный вопрос. Итак, почему мы постоянно проповедуем о законе? Галатам глава 3, стих 24 говорит, «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Итак, закон — детоводитель. Это означает, что он играет важную роль. Когда вы ходите в школу, это для того, чтобы чему-то научиться, верно? Что вы должны узнать из закона? Вы узнаете, что вам нужен Христос. Итак, закон играет очень важную роль. Если бы не закон, вам не нужен был бы Христос. И если бы не закон, Христос бы не умер. Итак, давай просто углубимся в то, что ты сказал, что они использовали послание к римлянам, чтобы сказать, что вы не обязаны соблюдать закон. Итак, давай обратимся к посланию к римлянам. Ты знаешь, Мартин, даже Петр говорит, что Павел пишет так, что это трудно понять. И меня всегда забавляет, когда я вижу эти изображения персонажей из Библии в фильмах. Они похожи на пещерных людей. Их изображают как этих отсталых людей. И все же они также узнают, что мы сами изо всех сил пытаемся понять их. А потом Петр говорит, что люди искажают то, что они пишут к своей собственной гибели. Итак, мы должны быть очень осторожны, когда читаем, что пишет Павел. Он использует очень интересные стили и персонификации. Он олицетворяет вещи, и вы должны следовать его аргументам от причины к следствию, чтобы понять, что он говорит. Если вы вырвете стих из контекста, у вас будут большие проблемы с Павлом. Он очень образованный человек и иногда цитирует других людей. Если вы знаете, что он цитирует других людей, вы можете использовать этот текст, чтобы сказать, что Павел на самом деле говорит. Он цитирует изречения и высказывания философов, а потом он их разоблачает. И если вы не знаете, что он их разоблачает, вы можете поверить, что он на самом деле с ними согласен, верно? Особенно если вы посмотрите главу о верийцах, а затем, когда он пошел в Афины, он на самом деле использовал некоторые изречения, которые были у мудрецов. Вас может это сильно запутать, если вы не знаете контекста. Давай перейдем к посланию к римлянам, глава 3. Самый первый стих говорит, «Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания?» Видишь ли, вопрос в том, разве с этими вещами не покончено сейчас? Какое преимущество быть иудеем? Какой смысл знать все системы жертвоприношений и церемониальные законы и все ритуалы, которые они выполняли? Какое преимущество, если с этим будет покончено? Итак, это вопрос. Какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? И его ответ – великое преимущество. Итак, это не то, что нужно сметать и игнорировать. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Евреям верено Слово Божье, которое включало закон. Верно? И это было преимущество, согласно Павлу. а не какой-то негативизм. Бог никогда не ошибался, давая им закон. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Никак, Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Итак, здесь мы имеем элемент суда. Мы должны спросить себя, что есть мерилом или стандартом суда? Конечно же, Слово Божье. Если же наша неправедность открывает праведность Божью, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Итак, какова ситуация? Мы праведны или мы неправедны? Мы неправедны. Если Бог говорит, что мы неправедны, что же тогда, Бог лжец? Нет? И если разве ты не дьявол, ты делаешь такое заявление, верно? Итак, Бог праведен, Бог истинный, Бог дал Слово Божие евреям. И Он сказал, что мы грешники, и это то, что мы есть. Нравится нам это или нет? Верно? А затем Он говорит, никак, ибо иначе как Богу судить мир? Это очень важный вопрос. Если вы хотите судить мир, должно быть какое-то мерило суда. Итак, он задает здесь тон. Отрицал ли он еврейскую систему поклонения? Нет, он превозносил ее. Ибо если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божьей, за что еще меня же судить как грешника? Он использует персонифицированный контраст. Он говорит, «Вся моя жизнь на самом деле ложь, и Бог абсолютно справедлив, когда меня судят как грешника». И то, это то, чем я есть. Итак, мое состояние. Я грешник. Бог правдив, когда говорит, что я грешник. Бог будет судить. И приговор говорит, «Я грешник». Я в плохом положении. Мне нужно решение этой проблемы. Читаем дальше. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые засловят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых». Ты знаешь, Мартин, у нас сегодня точно такая же ситуация. Есть проповедники, которые говорят, и я слышал их собственными ушами, что если вы соблюдаете закон, вы грешник. Ты слышал это? Да, я слышал. Если вы соблюдаете закон, вы грешите, потому что тогда вы нарушаете закон Иисуса, верно? Итак, вы должны нарушить закон, чтобы быть справедливым с Богом. Это потрясающе. Итак, вот что он говорит. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые засловят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых». Другими словами, если вы соблюдаете закон, вы грешите, но тогда вам лучше посмотреть, потому что проклятие приближается. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Итак, нам нужно понять, что такое грех. И Библия совершенно ясно говорит нам, и мы придем к стиху, что грех – это преступление или нарушение закона. Итак, он никоим образом не отрицает грех и не возвышает себя над другими. Все согрешили и лишены славы Божьей. Итак, то, что он делает, он описывает состояние человека. Мы все грешники. В этом иногда можно услышать, что люди говорят, «Ты чувствуешь себя праведником, потому что хочешь соблюдать закон». Нет. Знание того, что такое грех, не делает вас праведником. То, что также важно, это то, о чем идет речь во всем послании Иакова. Но это все равно возвращает вас к тому, что все под грехом. Да, все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного. Это просто подтверждение нашего состояния. Наше состояние довольно безнадежно. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Это наше состояние. Он описывает наше состояние. Но, надеюсь, есть решение, верно? Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Итак, даже мои так называемые добрые дела – не что иное, как грязная одежда, потому что все они происходят из элемента эгоизма. Гортань их – открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитии крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Это описание моего состояния. Оно не очень радужно. Интересно, что он говорит здесь в стихе 17. Они не знают пути мира. Если вы обратитесь к Псалму 118, там сказано: «Велик мир у любящих закон твой». Итак, они не знают пути мира. Они не знали закона. Итак, закон — это мир? Это детоводитель, который говорит мне, что у меня проблема. Мне нужна помощь из-за моего состояния, описанное здесь, включая его самого. Он включает себя самого сюда также. И это состояние довольно жалкое. Нет страха Божия пред глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Что имеет в виду Павел, когда говорит «под законом»? Это значит «под осуждением закона». Здесь это описано. Мы все были объявлены грешниками. И то, что мы делаем, и то, что мы говорим, похоже на открытый гроб. Он полон костей мертвецов. Мы на плохом пути. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Вот такое наше состояние всего мира. Не говори о своей праведности. Не говори мне, насколько ты хорош. Не говори мне, какой ты филантроп. Мы все под грехом. Мы все кости мертвецов. Открытые гробы. Это описание нашего состояния. Следующий стих, стих 20. В моей Библии, как я уже говорил, новый абзац выделен жирным шрифтом. Я вижу здесь в своей Библии, что стих 20 выделен жирным шрифтом, и он собирается обсудить этот вопрос. И он говорит: «Потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Я не могу сделать ничего, что могло бы спасти меня. Закон не может спасти меня. Мои добрые дела не могут спасти меня. Ибо законом познается грех. Закон просто говорит мне, что правильно, а что неправильно. Грех — это нарушение закона. Когда я смотрю на закон, я вижу себя грешником. И Павел описал мое состояние. Но где мне найти решение? Закон только что объяснил мне, что у меня большие проблемы, верно? И это заставляет меня обратиться ко Христу. Когда я смотрю на закон и вижу себя как в зеркале, я говорю: «Упс, у меня проблема». А затем я смотрю на Христа. Он мое решение. Не в том, что я могу сделать, потому что мертвец не может поднять себя. Может ли мертвец завязать шнурки? Нет. Он мертвый. Может ли мертвец оживить себя? Нет. У вас должна быть какая-то сила вне вас, извне, если вы хотите вернуться к жизни. Итак, какова роль закона? Он говорит мне, что такое грех. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Пророки — это вся ваша Библия. Библия говорит нам, что моя праведность не исходит из того, что я могу сделать. Она исходит из источника вне меня, чуждая праведность. Праведность, которая должна быть вменена, потому что во мне нет ничего доброго. Законы и пророки, иными словами, вся Библия свидетельствует об этом факте. Откуда происходит эта праведность? Стих 22. «Праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Единственный способ, чтобы достичь этой праведности, это вера Христа». Затем он повторяется в стихе 23. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Итак, что говорит Павел? Господь говорит мне, что правильно, а что неправильно. Он приговаривает меня к смерти. У меня нет решения внутри себя, и я не могу спасти себя самого. Даже тем лучшим, что я делаю, это не может искупить мое зло. Я — открытая могила, мой путь — это путь разрушения. Закон — это детоводитель, который ведет меня ко Христу. В этом и решение. Он тот, кто меняет и наделяет своей праведностью. Потому что мы все согрешили и лишены славы Божьей. А теперь, как мы оправданы? Стих 24. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Это дар. Это свободный дар. Оправдание только во Христе. Стих 25. «Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде». Это дар от Бога. И это благодаря только Его праведности. Это через веру в Его кровь. И вот откуда появляется протестантизм. Католицизм отрицает это и говорит не кровью, а вашими делами. Но нет, мы спасены кровью Агнца, а не нашей собственной праведностью, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Это мое решение. Для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Это только Бог, который добр, а не я. Это Он прощает мои грехи. Это Он дарует мне праведность, которая не моя, а Его. Это дар. Покаяние во время долготерпения Божия к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Спасение по вере в искупительную жертву Христа. И Он не только оправдывает, но и освящает. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Итак, как я спасен? Верой, верно? А может, делами? Нет. Я спасен верой в искупительную кровь Христа. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Итак, я ничего не могу сделать, чтобы спастись. Это все только по вере. Но теперь самое главное. Неужели Бог есть Бог иудеев только? а не язычников? Конечно, язычников. У язычников был совершенно новый закон, по мнению некоторых, верно? Старая система образов и теней была удалена. Христос стал реальностью, но Он был Богом евреев, и Он был также Богом язычников. А теперь следующий важный вопрос. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере, как спасались евреи? Верой, не законом, верно? И необрезанных через веру. Итак, как спасены необрезанные? Тем же способом. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Проблема не в законе. Проблема во мне. Я грешник. Закон не спасает меня. Закон — это где-то водитель. Он говорит мне, в каком я состоянии. Жалко. И я должен обратиться к Христу, чтобы избежать осуждения закона, который есть вечная смерть. Теперь, Евангелие от Матфея 5:17 говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Не нарушить пришел я, но исполнить. Другими словами, закон — это первые 5 книг Библии, включая 10 заповедей. Он не исчез. И церемониальный закон тоже действительно не исчез. Он был исполнен во Христе. Итак, план спасения все тот же. Итак, теперь этот вопрос закона. Если бы не было закона, то какая бы была ситуация? Посмотрим, просто прочитать им кое-что интересное. Послание к Римлянам, 4 глава, стих 15. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Нет закона, нет преступления. 1 Иоанна 3:4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Давай возьмем эти два стиха. Становится интересно, верно? Итак, определение греха — это нарушение закона. Но этот стих здесь, в Римлянам 4:15, говорит: «Где нет закона, нет и преступления». Адам и Ева преступили? Что они преступили? Это должен был быть закон. Не должно быть преступили закон, потому что если нет закона, то нет и преступления. А нарушение закона — вот что такое грех. Итак, Адам и Ева согрешили. Они нарушили закон. Что с ними случилось? Они были приговорены к смерти, но им был обещан Спаситель. Семя жены, которая сотрет голову змея, и они ожидали его прихода. Итак, если нет закона, нет и преступления. Теперь, но поскольку было преступление, был нужен Спаситель. Но не мог бы Бог сказать: проблема в законе, давай уберем закон. Мог ли он это сделать? Он Бог, он мог это сделать. Но что тогда? Тогда не будет преступления. Если бы не было преступления, нужен был ли бы Спаситель? Нет, нам не нужен был бы Спаситель. Что бы было тогда? Мы бы просто жили без закона, и не было бы преступления. Похоже, мы бы жили в мире таким, какой он есть сегодня. Это будет мир, который хочет Люцифер. Это был бы мир, которого хочет Люцифер. Он не хочет закона. И он хочет жить и делать так, как он хочет. Это и есть весь закон. Итак, давай подумаем об этом. Если закон остается в силе, мы приговариваемся к смерти, потому что тогда есть преступление. Если есть преступление, а вы хотите быть спасены, вам нужен Спаситель. Наказанием закона была смерть. Поэтому Спасителю придется заплатить цену. Заплатил ли Иисус цену? Итак, закон остается в силе или закон исчез? Закон остается в силе. Итак, закон неизменен, его нельзя сдвинуть с места, он стоит. Поэтому мне нужен Спаситель, который принимает на себя наказание закона, то есть смерть, который является гарантией того, что ни одна йота или ни одна черта никоим образом не исчезнет из закона. Итак, если бы это пошло по закону, мне не нужен был бы Спаситель. Тогда Христу не нужно было бы умирать. Верно. Тогда Христу не нужно было бы умирать. Итак, насколько важен закон? Достаточно важен, чтобы умереть. Послание к евреям, 2 глава, стих 3. То как мы избежим вознеродев о таликом спасении? Это очень большое спасение. И это все зависело от закона, которое было сначала проповедано Господом в нас, утвердилось слышавшим от Него. Христос лично пришел, чтобы объяснить важность закона. И Он жил по закону. И Он продемонстрировал заповеди закона, и заповеди закона заключены в одно короткое слово — любовь. Верно? И это было очень важно, что он был готов умереть за это. Если мы обратимся к посланию к евреям глава 2, стих 3, там говорится, то как мы избежим вознеродев о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшим от Него? И дальше евреям 9:28. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Итак, что такое грех? Преступление закона. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Другими словами, он взял на себя наказание, он заплатил цену, и он в качестве подарка наделяет и меняет нам свою праведность. Вы ничего не можете сделать сами. Итак, важен ли закон? Закон важен на 100%. Он на самом деле укреплен Христом, который пришел умереть ради нас. Итак, закон вечен. Он будет существовать вечно. И если вы отрицаете закон, вы отрицаете план спасения. Ты знаешь, Мартин, приходит еще одна глава из Библии. Нам нужно потратить некоторое время на эту проблему. Я думаю, что путаница возникает с людьми, которые, по их мнению, хотят соблюдать закон, чтобы спастись. Вы не можете соблюдать закон для спасения, потому что мертвый не может спасти себя, даже своими собственными делами. И я думаю, что Павел в послании к римлянам прекрасно показал это, что только Христос может вам помочь. Это проявление любви к Богу, соблюдать Его закон. Да, и Он говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Кто говорит, Я познал Его, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Итак, вы соблюдаете Его не для того, чтобы спастись, вы соблюдаете Его, потому что любите Его. Если вы придете к 59 главе книги пророка Исаии, на самом деле главы 59 и 60 завораживают. Глава 59 рассказывает нам, каково состояние мира. А в 60 главе рассказывается весть о спасении умирающему миру. Так что эти пророчества относятся к ситуации, которая была тогда, и они относятся к концу времени. Я имею в виду смешение. В книге Исаии есть все эти прекрасные мессианские пророчества. Исаия 53 глава и все это. Есть это приложение относительно времени на тот момент и времени окончания. Если мы прочитаем о положении человечества в конце времен и о последнем послании, о восстановлении, которое должно прийти к ним, это станет еще более ясным. Исаия 59 глава 1 стих. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать». Итак, у нас есть здесь концепция Спасителя. А затем этот стих. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать. Это еврейский параллелизм. Он говорит это одним способом, а затем повторяет это так. Итак, давай прочтем это еще раз. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Итак, беззаконие и грех — это одно и то же. «И грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать». Но сегодня в мире есть понятие, что разделение с Богом — это грех. Но на самом деле библейское определение говорит, что сначала пришел грех, а затем наступило разделение. А не сначала разделение, а потом грех. Это очень умная вещь, чтобы попытаться отрицать грех. Потому что, с одной стороны, это почти как если бы Бог отстранился. Именно так, это не наша вина. Но здесь определенно сказано, что ваш грех привел к разделению, и грехи ваши отвращают лице его от вас, а не он отвратился от вас. А теперь давай просто обратимся к книге пророка Исаия, глава 48, стих 18. Здесь говорится. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и праведность твоя, как волны морские». Итак, связаны ли заповеди как-то с этим вопросом спасения? Безусловно. Давай посмотрим на это. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать. О, если бы вы только повиновались моим заповедям, тогда твой мир был бы подобен реке. Велик закон у любящих закон твой». Ты видишь связь? «Ибо руки ваши осквернены кровью». А затем, как Павел показал нам наше состояние, так и Исаия в 59 главе показывает нам состояние человека и говорит, стих 3 говорит о беззаконии и лжи. Стих 4 говорит нам, что нет справедливости, и никто не возвышает голоса за истину. Мы говорим ложь, они замышляют зло, порождают беззаконие. Все это похоже на современный мир, верно? Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Это очень поэтический язык, рассказывающий нам, каково наше состояние. Оно довольно жалкое. Стих 8 говорит, «Пути мира они не знают». Разве это не то, что говорит апостол Павел? Он в основном цитирует пророка Исаию. Если мы перейдем к стиху 11, там сказано, «Все мы рвем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его спасения, но оно далеко от нас». Мы надеемся, что придет Кьюанон или Мессия, который восстановит мир. Но это настоящее состояние человечества. Стих 14 говорит, «И суд отступил назад, и праведность стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти». Истина. Все мы знаем это определение. Иисус — это путь, истинная жизнь. Все заповеди Твои — истина, Твой закон — истина, Твое слово — истина. А затем стих 15. «И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, и помогла ему мышца его». Наше состояние бесполезно без заступника. В моей Библии есть маленькая звездочка рядом со стихом 16, который говорит, что это мессианское пророчество. Итак, мы ждем этого Спасителя. Таким образом, глава заканчивается стихами 19, 20 и 21. «И убоятся имени Господа на западе, и славы Его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его, и придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечистия, говорит Господь». И так будет поднято знамя против зла. Что говорит нам, что такое зло? Закон. Потому что законом познается грех. Вы скажете людям, извините, в мире много зла, потому что вы нарушаете закон. Вели к миру любящих заповеди твои. Ваш мир был бы как река. А затем есть это обетование в главе 60, где говорится, что в конце времен будет остаток, который возвысит этот стандарт и скажет людям, в чем суть проблемы. Там сказано, «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои, посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе. Достояние народов придет к тебе». Это последняя весть, принесенная остатком, и многие люди, видя беззаконие в мире, ответят на нее. А затем стих 10. «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе». Стих 11 говорит, «И будут всегда отверсты врата твои, и не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари их. Ибо народ и царство, которые не захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся». Есть только одно решение. Ты должен служить Богу. Это означает, что ты должен вернуться в гармонию с Его законом. После того, как нам рассказали об этом окончательном восстановлении, снова в главе 61 мы узнаем, что все это возможно только во Христе. У нас есть этот чудесный раздел, который сам Иисус прочитал, когда объявил о своем мессианстве. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день чтения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда, и назовут их сильными праведностью, насаждением Господа во славу Его». Итак, выход есть. Спасет нас Мессия, а не закон. Но мы все равно должны прийти в гармонию с законом Божьим. Спасение исходит от Иисуса, но оно возвращает нас к закону. Итак, можете ли вы оставить закон вне поля зрения, когда говорите о спасении? Конечно, нет. Однако люди настолько сбиты с толку в этом вопросе, что заходят так далеко, что говорят, что сам Иисус был нарушителем. Итак, давай посмотрим на это. Потому что вот вопрос. Если Иисус соблюдал субботу, почему в Евангелии от Иоанна, 9 глава, 14 по 16 стихи, Матфея, 12, 1 и 8, говорится, что Иисус нарушил субботу? Евангелие от Матфея, 15 глава, 3 стих, он же сказал им в ответ, Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Марка 7, глава 8 стих. «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». Он на самом деле зашел так далеко, что сказал: «Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Итак, нарушал ли Иисус когда-нибудь субботу? Нет. Он никогда не нарушал субботу. Но он соблюдал ее вопреки их традиции. Потому что их традиция была создана человеком, чтобы расширить. Поэтому они думали, что эти указания были от Бога. Они возлагали на плечи людей бремя, которое никто не мог вынести. Евреи разработали около 2000 законов о том, как соблюдать субботу. Если вы обратитесь к Библии, там есть несколько указаний о том, как вы должны соблюдать субботу. Вы должны называть субботу отрадою, днем Господним, чествуемым. Не стоит пренебрегать собранием святых. Вы не должны заниматься своими обычными делами. Другими словами, ваши обычные повседневные задачи. У вас должно быть особое время с Богом. Вы должны делать добро в субботу. Вы можете помочь людям выбраться из беды, если кто-то упадет в яму или животное упадет в яму. Вы можете помочь им, вы можете делать добро в субботу. Но вы должны называть ее отрадою. Так что в основном, Мартин, Иисус соблюдал субботу в соответствии с библейским указанием. Он проигнорировал все дополнительные правила и постановления, которые установили евреи. Но согласно их пониманию, он нарушал субботу, но не согласно Божьим указаниям. Мы должны понять, что закон говорит нам, что такое грех. Преступление закона — это грех. Но Иисус был безгрешным. Также важно вспомнить, как вы читаете Библию. Потому что если вы прочтете эти стихи так, как там сказано, а затем придете к выводу, что Иисус нарушал закон, то это не согласуется с остальной частью Библии. Таким образом, можно прийти к выводу, который полностью противоречит Библии. Давай посмотрим на два стиха, чтобы объяснить эту проблему. Евреям 4 глава 15 стих. «Ибо мы не имеем такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Библия абсолютно непреклонна в том, что Иисус Христос не имел греха, что означает, что Он никогда не нарушал закон. Независимо от того, что говорит любой проповедник в этом мире, Христос был полностью безгрешным. 1 Петра, 1 глава, 19 стих подтверждает это. «Но драгоценную кровью Христа, вот как мы спасены, как непорочного и чистого агнца». Иисус был безупречным Сыном Божьим. Он пришел искупить падение Адама. Он взял на себя наказание за нарушение закона. Закон не мог быть нарушен. Он заплатил цену, потому что закон не мог быть нарушен. Поэтому закон — это наш детоводитель, который говорит нам о нашем состоянии и приводит нас ко Христу. А Христос спасает нас от осуждения закона, а затем отправляет нас обратно к закону, потому что он говорит женщине, увлеченной в прелюбодеянии: «И я не осуждаю тебя». Это спасение. Иди и больше не греши. Перестань нарушать закон. В этом важность закона. И вот почему мы проповедуем закон. Мы не можем не проповедовать спасение, не проповедуя закон. Давай помолимся. Отец Небесный, В мире очень много неразберихи. И очень много людей верят, что у правительства Бога нет стандарта, по которому оно действует. Какое мерило суда? Это закон. Господи, Ты использовал закон, чтобы показать нам, в каком мы состоянии. Ты представил решение через крест. Когда мы смотрим на крест, мы можем понять конфликт между добром и злом. Мы видим проявленную любовь Бога к нам. И когда мы видим, мы живем. Благодарим за обетование искупления во Христе Иисусе. Аминь.